не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня суббота, 29 июля 2017 года. Мы продолжаем передачи, посвященные головному мозгу человека и не только ему. Сегодняшняя тема очень сложная. Она может растянуться на несколько передач, если у вас возникнут какие-то интересные вопросы, и если мы не исчерпаем сегодня эту очень интересную тему. А тема звучит так. Двойственное сознание. То есть речь идет о самом сокровенном в человеческом мозге, которое нам не видно, которое нас раздирает изнутри всю жизнь, является основой возникновения религий, эволюции человечества, наших бесконечных проблем, которые находятся в нашей голове, которые мы решаем тогда, когда нас никто не видит. Вот если мы залезли под одеяло темной ночью в гордом одиночестве и пытаемся принять какое-то решение, то обычно этих решений несколько. Ну, в конце концов, немножко поскрипев мозгами, вы приходите к тому, что это решение все-таки два. Одно такое, которое очень хочется, а второе решение, которое бы надо принять, то есть которое нужно. Вот надо и нужно, то есть двойственность такая, решение, которое нам подпихивает мозг, они вечно раздирают наше сознание, портят нам жизнь, разрушают семьи или, наоборот, создают их. Все зависит от того, как дело идет. Но вот, иначе говоря, двойственность сознания пронизывает все наше существование, начиная от социальной структуры сообщества, отношений между людьми, принятия решений, бизнес-планов или, в конце концов, религиозных увлечений. Кажется, что это чисто умозрительная конструкция, которую так любят психологи и психоаналитики. Они говорят, у вас есть сознание и подсознание. Что это такое подсознание? Это некая крапива, что ли, под простыню в пионерском лагере? Маловероятно. Или что-то куда-то подсунули? Структура-то под этим есть или нет? Так вот, в конструкции мозга это все есть. И это не какой-то набор бессмысленных слов. Ваше подсознание вас заставляет делать то-то и то-то. А ваше сознание этому сопротивляется, это конкретные структурные основы, которые лежат в базе, то есть являются базовыми явлениями в нашем мозге. Дело в том, что, в общем, думать-то в основном животным-то не очень сильно нужно. То есть, на самом деле, достаточно набора неплохих инстинктов, как у насекомых, когда они просто перебирают эти инстинкты, ну, в 10%. Их поведение есть и на учении, и запоминании, и передаче информации, и даже счет до 10, как у муравьев, как было доказано в Московском государственном университете около 30 лет назад. Но муравьи могут считать до 10 и передавать друг другу информацию. Найти эти работы можно. Некоторые, кстати говоря, граждане, населяющие планету Земля, особенно в диких районах, не умеют этого делать. Поэтому легко представить себе, как с 5,5 там, тысяч нервных клеток могут реализоваться в там, 150 миллиардов человеческих, если ими пользоваться так же, как муравьи. Так вот, продолжая разговор о двойственности сознания, надо спросить, а что, собственно говоря, является двойственностью? А двойственный, в основе двойственности лежит два механизма. Один биологический, который достался нам от очень далеких предков, начиная с времен еще рыбообразных существ, потом амфибий, рептилий и ранних млекопитающих. И вторая часть, которую мы приобрели как раз во времена ранних тех самых млекопитающих, превратили у человека в кору головного мозга. То есть на уровне сознания работает в основном кора, то есть то, что покрыто бороздами и извилинами, покрывает наш мозг сверху. То, что так любят рисовать художники, убеждая, что идет речь о мозге. Хотя у некоторых млекопитающих мозг лисенцефальный, как колено. И ничего страшного, они вполне справляются. Те же самые бобры с постройкой плотин. Как известно, не все в мире страны справляются с постройкой плотин, хотя мозг у них и гирифицированный. Так вот, вот эта кора шестислойная, называемая неокортексом, она на самом деле состоит там из трех структур, но в основном это шестислойный компонент, который разбивается на разные подполя, и он занимается тем, что в психологии принято называть сознанием. Функциональной морфологии тоже. То есть там находятся представительства разных органов и систем, которые позволяют нам совершать произвольные движения. Не рефлекторные, а произвольные, даже руками. Там мы защищаемся от летящего снежка рефлекторно, а что-то делаем осмысленное, это уже осознанно, здесь требуется как раз кора. Это одна часть этого компонента, то есть то, что мы называем осознанным поведением, прячется здесь. Конечно, он не абсолютный, это деление, там в подкорковых центрах есть так называемый неостриатум, то есть те структуры, которые связаны с корой, определяют сложные движения. Тоже очень важный компонент, но это вспомогательные структуры. А есть древние, то, что называют психологией подсознанием, или интуицией некоторые там. Ну, интуиция – это, на самом деле, более сложная вещь, где подключается и кора, как источник памяти. Ну, вот. А древние самые структуры – это лимбическая система. В нее входит огромное количество очень иногда популярных среди ученых структур, ну, такие как гиппокамп, как амигдалярный комплекс, как там свод. В общем, те нейрогормональные структуры и те центры мозга, которые предопределяют наше инстинктивное поведение, то есть инстинктивный выбор и инстинктивное желание заниматься тем или иным делом. То есть, когда человек просыпается утром рано, ну, конечно, надо же чистить зубы, там, если растет борода или развесистые усы, то подстригать их, брить бороду, там, умываться, принимать душ, значит, производить, если это дамочка, боевой раскрас, иначе соблазнения не будет никакого, то есть цель не будет достигнута. Ну и все остальное. Это не охота, а некоторые еще упражняются холодным горячим душем, бегают по 2-3 километра, ну и прочие всякие изысканные способы самоубийства, которые называются здоровый образ жизни. Так вот, эти самые желания, они не всегда приветствуются мозгом. То есть хочется не бегать, а полежать. Хочется не под холодный душ, а в теплый халат и на кухню с кофе. Вот это вот «надо» и «хочу» является балансом. Вот это вот «хочу», оно как раз прячется в этой самой лимбической системе, которую простодушные психологи называют подсознанием. То есть лимбическая система, она на что заточена? На то, что является основой поведения любого живого существа на этой планете. То есть на желании поддержать свой метаболизм, то есть еда. Следующее. Оставить потомков, если это не социальная структура какая-нибудь, ну, например, глисты. Вот, и побольше этих потомков, то есть размножение. И третье, если это социальное существо, как мы, к нашему несчастью, мы социализированные, потомки прекрасных обезьян, вот, ну, значит, за это расплачиваемся. Социальная часть этой всей истории состоит в том, что надо выяснять, кто главнее, какой бабуин старше, какой лучше, у кого самок больше, ну или там моложе одна, например. То есть это уже доминантность. Вот три единства. Размножение, еда и доминантность, которые контролируются лимбической системой. И когда ситуация критичная, мы как раз с ее помощью и принимаем решение. Она обладает колоссальным воздействием на мозг. Ну, достаточно, вот сейчас тепло, уже все половые системы гормональные прогреты хорошо в нашем холодном климате, и многие начинают заглядываться друг на друга, мальчики на девочек, девочки на мальчиков. И дальше начинается очень интересная, на этом примере можно смотреть, работа этих двух конструкций. Лимбической системы, которая является инстинктивной, то есть то, что у нас заложено в нами далекими предками в результате отбора, который продолжался только у приматов больше 65 миллионов лет, а другая рассудочная, то есть социальная система, которая возникла недавно, значит, самые зачатки социальности возникли только у бипедальных австралопитеков, то есть около 5 миллионов лет. То есть, конечно, несопоставимая история. потому что эффективность многомиллионлетней эволюции лимбической системы говорит о том, что рассудочные рассуждения часто не очень правильны. Именно поэтому, когда мы видим симпатичную девушку или симпатичного мальчика, начинается так называемый выброс гормонов половых. Это действует, естественно, под влиянием головного мозга, того самого неокортекса. Ну, рассмотрели, видят, ну, там, смотрите, прекрасные такие ножки, стройненькие, не очень лохматенькие, там, молочные железы развитые, лицо такое ясное, чистое, которое не посетило ни одна мысль, что тоже очень хорошо. Ну, и замечательно, значит, начинается возбуждение, вырабатываются половые гормоны, которые тут же подчиняют весь тот самый большой и рассудочный мозг своему действию. Ну, и замечательно. И начинается любовь, там, ухаживание и прочее, прочее. Ну, результат понятно, что цель – это оставить плодовитое потомство. Что, собственно говоря, обычно и происходит. Ну, с той или иной удачей или неудачей. То есть, иначе говоря, лимбическая система, она маленькая, поскольку она древняя. Она возникла много миллионов лет назад, поскольку все животные размножаются, кто не размножается, тот вымер, это понятно. Все животные едят, иначе размножаться там с гречневой кашей не получится. То есть нужно белок, нужно жиры, нужно углеводы, нужно сахара в больших количествах, чтобы и мозг работал, и семенники, и яичники созревали. Так вот, за плечами лимбической системы колоссальный видовой опыт наш, который приносил результат. Ну, то есть потомков и еду, которую можно было отнять, украсть и прочее. И доминантность, что позволяло повысить эти два статуса. То есть если гипердоминантный самец, то понятно, что он берет у менее доминантных и еду, и самок, и все остальное. Ну, в общем, эта структура сохраняется в нашем человеческом сообществе, хотя она тщательно замаскирована религиозными, духовными, социальными, ну и законодательными приемами. То есть вот такая конструкция. Лимбическая система по этой причине маленькая, очень эффективная. То есть на ее содержание, иначе говоря, требуется очень немного энергии. Но она занимает примерно 1/10, 1/15 от всего мозга человека. То есть ерунда. Прокормить такой маленький раздел очень легко. А с другой стороны, в ней спрятаны инстинктивно-гормональные формы поведения. Да еще она с помощью гипоталамических половых гормонов может влиять на сам большой мозг, на, так сказать, рассудочную часть. То есть оказывает страшные вещи. По энергетическому содержанию маленькая лимбическая система оказывается прекрасным инструментом управления поведением. И человеческая эволюция показывает, что это достаточно эффективно. Все-таки потомки как-то живут, выживают, появляются, самое главное. А с другой стороны, огромная, неповоротливая, отягощенная законами, социальными правилами, традициями, некими культурными ценностями, не озвученными и не лимитированными, очень расходная часть, это самый неокортекс, который огромную часть мозга занимает, 70% массы, требует гигантскую энергию для своего содержания. В общем, безобразие, которое, конечно, всякий порядочный человек старается избегать, потому что мы же знаем, что если мозг не тратит энергию, то он получает различные очень полезные вещества, то есть эндорфины, там, аналоги каннабиоидов, прямо внутри мозга, и находится под счастливым наркозом. То есть праздность, она наркотически поддерживается самим мозгом, потому что человеческий организм стремится сохранить энергию. Вот такой баланс. То есть, с одной стороны, у нас огромная рассудочная система, дорогущая невероятно, по нескольким причинам. Ну, во-первых, чтобы приучить человека соблюдать какие-то нормальные правила поведения, нужно этим заниматься с раннего детства, то есть как он родился. И тогда вы приучаете его к неким алгоритмам поведения в обществе. Но это затратное дело. Кому хочется воспитывать этих оболтусов? Конечно, никому не хочется, только заботливым мамкам. А там, где человеческая жизнь ничего не стоит, в каких-нибудь слабо недоразвитых странах, там это все превращается просто-напросто в аттракцион. Ну, выжил так выжил. Чему он там научится? Чему там, что он впитает в себя? Ну, неизвестно. То есть вот это первичное запечатление, которое происходит у детей, это и есть будущее, основа социальной работы мозга. Поэтому дети, выжившие в каких-то чудовищных условиях, обычно не отягощены излишней социальной ответственностью, если в семье имитационное поведение было основой внешнего мира и совершенно оголтелое, эгоистическое, звериное отношение к миру внутри семьи, то он так себя и будет вести. Он будет просто считать, что все остальное — это поле для охоты, где можно поступать с людьми как угодно. То есть получается так, чтобы воспользоваться и чтобы в обществе нормально работала вот эта огромная часть мозга, называемая рассудочной частью или неокортексом, нужно вкладывать колоссальные средства. То есть нужно учить, воспитывать, предъявлять некие социальные требования детям. Это затратно, да, в общем-то, и не хочется. И по большому счету, сколько в эту социальную структуру вложили, такой результат получим. А инстинктивно-гормональная — та самая, которая у нас сидит в подкорке, то, что называется психологией подсознания, она и сама будет работать. Даже обезьянам, которым никогда не показывали, как заниматься сексом, они как-то там не очень удачно, но все-таки шимпанзе, имеется в виду, справляются с этим делом. То есть этому учить не надо, как показывает опыт. Ну и тем более вот эта социально ответственная рассудочная часть давно было замечено эмпирически, что ее надо воспитывать. То бишь по пятницам надо подрастающее поколение драть. Примеры есть. Горячо любимая Англия, которая так популярна среди людей состоятельных в нашей стране. А там детей воспитывают именно таким способом. То есть у одной части населения развивают всякие врожденные особенности. Там склонность к живописи, рисованию, к речи, какой-то сценической, например, еще что-то в таком. Ну, то есть полезные навыки, к которым, ну, явно ребенок способен. Ну, как хорошо. То, к чему способен, то и будем развивать. Блеск. И замечательно, таких детей поддерживают, развивают. А есть другие школы, которые дорого стоят, конечно, уже. И в этих школах собирают детей и начинают их просто-напросто драть. И заставлять учить всякие гадости, типа греческого языка никому не нужного или латинского, или математику какую-то такую, которой никогда в жизни не воспользуешься, или какие-то другие науки довольно странные, вот, и вроде бы абсолютно не нужно, или историю искусств тоже, как будто там все они будут сидеть в музее Прадо и там описывать картины древних художников. Нет, конечно, вроде бы бессмысленное занятие, но из первых, тех самых, которых развивали, которых улучшали их врожденные качества, как раз вырастают землекопы и дворники, и рабочие на конвейерах. А вот из тех, которых драли, потом почему-то вырастают сэры и пэры. То есть это о чем говорит? Что вот эта система образования, которую сейчас стараются осудить во всем мире. То есть вот это вот драть и воспитывать, это стараются снизить. Ну, управляемость таких людей, хорошо воспитанных, образованных, сразу уменьшается. От них один вред, от этих знающих людей, которые хотят и любят думать, прежде чем что-то делать. От них, в общем, много вреда происходит в любой стране, поэтому это не приветствуется. А вот те, которые по природным качествам и дальше в землекопы, вот это здесь все хорошо. Это поощряется, называется индивидуальное воспитание, поддерживается индивидуальные особенности. То есть, иначе говоря, социальная структура нашего общества очень сильно зависит от того, как у детей, в какой среде, в каких условиях, с какими затратами формируется неокортекс. То есть образует связи между собой, потому что он формируется очень медленно. И к 7 годам только основные-то структуры возникают, а вообще вся эта история заканчивается ближе к половому созреванию, когда как раз лимбическая система или подсознание вступает в свои права и начинает подменять гормональными устремлениями любую рассудочную деятельность. Но для этого есть специальные механизмы, о которых мы поговорим, поскольку лимбическая система древняя и очень мощное, а гормональное влияние колоссальное, в головном мозге человека есть такая штучка, небольшая, в районе таламуса, в середине мозга. Называется эпифиз. Очень полезная вещь. Она, в ней начинают образовываться камни, то есть мозговой песок, еще когда ребенок находится внутри утробы матери. Поэтому нельзя сказать, что у кого-то появился мозговой песок от старости. Нет. Он появляется сразу после рождения, потому что там часть клеток погибает в этом маленьком органе головного мозга, и заменяется конкрементами, кристаллами гидроксиапатита. Так что уже мы рождаемся с мозговым песочком, поскрипываем уже. Иначе говоря, вот этот маленький эпифиз, он очень важен, чтобы соблюсти у детей баланс между рассудочным поведением, связанным с неокортексом, и инстинктивно-гормональным, то бишь скотским, который нам обеспечивает наследственная лимбическая система или подсознание. То есть, короче говоря, ситуация такова. Вот этот эпифиз подавляет половое созревание у человека. Это очень важное свойство. Потому что, ну, представьте себе, когда возникает опухоль, например, эпифизарная головного мозга, что происходит у детей, у маленьких? Ну, представьте себе, такие вещи случаются, это редко довольно-таки. Но, тем не менее, когда у трехлетнего мальчика эпифиз, например, поражен опухолью какой-то, даже доброкачественной, но он не выполняет свои функции, не вырабатывает некий набор подавляющих гормонов, которые подавляют половую дифференцировку, начинаются страшные вещи. Трехлетний или четырехлетний мальчик, значит, весь уходит в кончик, то есть у него начинается эрекция, и он начинает пытаться выполнить закон природы, то бишь размножиться. Но это кошмар, конечно. Ну, вот, и понятно, что если попозже, то это вообще становится социально опасным. Поэтому за такими вещами следят очень тщательно, и те редкие случаи, которые есть, они хорошо описаны в мировой литературе. К сожалению, выработка мелатонина эпифизом подавляет половую дифференцировку, а если этого нет, то возникает чрезвычайно раннее половое созревание, которое ведет к катастрофе. Потому что понятно, что находясь в состоянии такого эротического возбуждения, мозги уже ни к чему не приспособлены. Я вообще удивляюсь, как у нас школьники доучиваются там, до 11 класса и при этом не перестают усваивать какие-то знания. Потому что половые гормоны, особенно в момент созревания, когда нарушается баланс между концентрацией гормонов, подавляющих половое созревание, и идет активная выработка и привыкание организма к половым циклам или половым гормонам, это все время балансирует. Вот этот момент, собственно говоря, и называется переломным возрастом, когда дети созревают, и в этот момент то он вдруг прилежный ученик, аккуратно уроки учит, то вдруг он, значит, у него сносит крышу, и он начинает пытаться бегать по двору со спущенными штанами. То есть вот этот бесконечный баланс, как у мальчиков и у девочек, это продукт всего-навсего превалирования временного, ну, кратковременного превалирования выработки половых гормонов над системой их подавления с помощью эпифизарного мелатонина. То есть таким образом как бы неокортекс, большой социальный мозг, то есть тот самый, который определяет нашу индивидуальность и нашу адаптированность к сообществу, он подавляет с помощью этого инструмента работу лимбической системы, которой ничего не нужно. Ей надо, чтобы хорошо ел и размножался. Ну и все. Родители кормят, значит, ну, пора размножаться. Ну, вот имеется в виду момент полового созревания. Вот это вот катастрофическое раннее размножение, которое встречается у многих животных и приматов, оно у человека отсрочено вот таким специфическим мозговым механизмом. То есть, по сути дела, у нас с вами происходит очень занятное явление. С одной стороны, у нас огромный рассудочный неокортекс, который требует, чтобы его за ним заботились, воспитывали, тренировали, чтобы в момент образования связи набирался набор соответствующих социальных инстинктов, которые бы вбивались в эту голову. Он управляемый в этом отношении. А ему противостоит совершенно ассальная моральная лимбическая система, которая чудненьким образом осуществляет животные функции. Поскольку этот баланс человек пытается соблюсти всю жизнь, и это у него часто не получается, он впадает то в одно состояние, то в другое. Отсюда и наша непоследовательность, и двойственность сознания, которое зависит не столько от наших желаний, сколько от конструкции мозга, которая предусматривает оба варианта принятия поведенческих решений. А сейчас мы прерываемся на новости.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем передачу, и сейчас будем принимать звонки. Телефон прямого эфира 495-73-73-948, номер СМС 925 8888948 и Telegram говорит MSK-бот. Я готов отвечать на ваши звонки. Вот первые появились, и сейчас мы узнаем. Будьте добры, вы в эфире.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Очень приятно, что можно дозвониться на вашу передачу. В очередной раз хочу сказать, что после ваших книг и также передач стало несколько раз сложнее жить.
Ну ничего, а вопрос все-таки задайте.
Два вопроса коротеньких. Значит, первый, это такой немножко из практической области, из того, что вот вы сегодня обсуждаете. Вот как возможно, исходя из двойственности сознания, как возможно что-то сейчас, скажем так, сделать, достигнуть, или, как сейчас говорят, монетизировать, понимая, что в некоторых случаях тебе надо будет по обезьяньему принципу действовать, может быть, что-то из вашего личного опыта.
Да.
И второй, это вот можно что-то подробнее рассказать про, про комбинаторику, потому что вы как-то не очень подробно раскрывали эту тему. Вот что, где граница между вот именно
да,
творчеством и комбинаторикой
да.
и так далее?
Вопросы спасибо. Понял, спасибо большое. Значит, отвечаю на первый вопрос. Если вы находитесь в клетке с обезьянами, то ведите себя по обезьяне, нечего стесняться. Значит, да, конечно, это не всегда морально. Ну, а вы посмотрите на людей, которые достигли больших финансовых успехов. Они все такие моралисты, они все такие порядочные люди. Да, когда у них появляется так много денег, что некуда девать, то они начинают проявлять гуманизм, пацифизм и всякую там другую ерундистику, которые, так сказать, пытаются отмолить свои подвиги. Ну, посмотрите на Билла Гейтса и посмотрите начало его деятельностью. Да, он, конечно, очень много денег тратит на благотворительность. А как он начинал? Человек, который вел плату за программное обеспечение. Это ни в одни ворота не лезет. Это раз. А, значит, ну, относительно второго вопроса комбинаторики у нас будет специальная передача. Поэтому мы попробуем принять следующий звонок. Будьте добры, говорите.
Алло.
Да-да, вас слушают очень внимательно. Задавайте вопрос.
Сергей Вячеславович.
Да.
Ой, как-то тут прямой эфир, не прямой, не пойму.
Это прямой эфир, совершенно задавайте ваш вопрос, потому что еще много вопрошающих.
Все, да. Хочу выразить вам большую признательность. Очень рада, что дозвонилась.
Ну, я знаю, какой я хороший, давайте вопрос, пожалуйста.
Хочется дожить до церебрального сортинга. Вопрос у меня как бы много. Один первый вопрос. Какое ваше мнение про Гинка Билоба? Вот что вы можете сказать, ваше мнение? Влияет ли оно?
Да, все понял, да. Значит, насчет Гинка Билоба. Да, действительно, как большинство растительных препаратов, влияет. Как конкретно? Надо проверяться самому, надо идти к врачу и выяснять, как на вас действует. Как бы ни подействовало плохо. То есть нужно, если у вас что-то болит, сначала поставить точный диагноз, потом пойти к врачу и сказать, что я хочу наесться гинкго билоба, и тогда посмотреть при полном повторном обследовании, что у вас будет на этом препарате. Подбор любых препаратов, особенно растительных, сложных, должен быть под контролем врача и, самое главное, при полной проверке. Значит, вы в эфире говорите... Нет, у нас ответ сорвался. Так, хорошо. Вы в эфире говорите. Алло, вас слушаем. Так, значит, давайте еще разочек попробуем. Вы в эфире говорите, будьте добры.
Здравствуйте, Сергей
Здравствуйте.
Николаевич. Вопрос такой. Страх, агрессия и зависть. Как побороть детский комплекс в зрелом возрасте? Может ли смелость и решительность пойти навстречу фобиям, тревогам, навсегда избавить человека от этих недугов и жить спокойно? К примеру, страх перед дракой и впоследствии занижает самооценку, и это чувство только усиливает агрессию и в итоге серьезно сказывается на здоровье.
Да,
вопрос
все
очень
понял.
Важен. Да.
Все, я вопрос понял, да. Значит, для того, чтобы почувствовать, значит, избавиться от этих фобий, ну, во-первых, надо записаться в боксерскую студию, там, чтобы пару раз вам набили физиономию, чтобы вы пару раз набили физиономию. А во-вторых, нужно помнить одну простую вещь, которая должна проходить через всю человеческую жизнь. Не надо ничего бояться. Нас всех ждет только одно. Такая ямка, кому повезет, кого не сожгут в топке газовых горелок, того ждет ямка. Два на два и на метр. Я вас умоляю. Как старый анекдот про доктора, когда врач, к врачу приходит больной, он говорит, доктор, я умру, он говорит, обязательно умрете. Поэтому постарайтесь прожить то, что вам отпущено эволюцией, Богом, там, как вы хотите, во что уверить, в то и верите, прожить как можно более интересно, и тогда не будет никаких фобий. Чего вы боитесь? Ничего страшнее смерти, которая точно будет впереди, ничего страшнее не будет. Так что успокойтесь ради Бога и живите так, как будто вы живете последний день, и все будет у вас хорошо. Не заморачивайте себе голову. Да, вы в эфире, прошу вас, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вопрос касательно темы двойственности сознания. Вот такой. Насколько выбор поведения вообще является осознанным, или же он полностью от начала и до конца определен и подчиняется сложившейся организации мозга конкретного человека?
Да, вопрос понял. Да, вопрос состоит из нескольких частей. Значит, начну с конца, конкретного человека. Да, мозг у нас индивидуальный. У кого-то большая, например, лимбическая система. Ну, как у той же самой прекрасной дамочки из «Оптимистической трагедии», прообразом которой была комиссарша Рейснер. Я непосредственно смотрел ее мозг в свое время. Так у нее как раз гиппокамп имел несколько дополнительных членников, то есть эмоциональная область, хотя там на Западе считают, что это там центр пространственной памяти, но с этим идиотизмом будем разбираться потом, в специальной передаче, посвященной этой структуре мозга. Так вот, это ли гиппокамп входит в лимбическую систему, и когда он такой огромный, конечно, с ним очень трудно справиться, как и, например, амигдалярный комплекс, отвечающий за агрессию. Мне кажется, что у всех тещ, наверное, он крупноват, но могу сказать, что индивидуальная изменчивость составляет 300%, то есть он в 3 раза больше у одного человека, чем у другого. Попробуйте с этим справиться. Конечно, такие особенности индивидуальные есть, и о них надо помнить. Но бороться с этим очень сложно, потому что пока, особенно вы молодой человек, и большое количество половых гормонов регулирует ваше поведение, а вы склоняетесь то к каким-то сексуальным интересам, то к доминантности, связанной даже с семьей, которой вы любите и заботитесь. Это, конечно, биологические проблемы, которые очень сильно разрушают человека. И справиться с ними очень сложно. Абстрагироваться от биологических задач, там, жилье, дача, жена, теща, дети, квартира, отсутствие денег, дико сложно. Поэтому, конечно, рассудочная деятельность, она у человека с возрастом угасает, потому что под бытовыми заботами обычно погибается, разрушаются всякие попытки самореализации. Собственно, поэтому с возрастом у людей возникают, когда появляется достаток, появляются всякие хобби и прочие всякие занятия, которые к основной работе отношения не имеют. Для того, чтобы заниматься тем, чем нравится, и получать это удовольствие, приходится очень долго и очень дорого платить. Это не все выдерживают, и нельзя от всех требовать этого. К сожалению, это не всегда возможно. Да, будьте добры, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да.
А вы не могли бы подсказать, что дочке 17 лет, то, что вы описывали, вот как училась, потом резко перестала учиться, и вот как вот гулянками занялась?
Да, вопрос понят, да, вопрос понят. Вопрос понят. С девочками это часто случается, когда возникает половое созревание. К сожалению, мозг полностью подчинен решению вот такой задачи. Ничего не сделаешь. Пока гормоны не закончатся, будет очень проблематично ей управлять. А у женщин вообще этот аттракцион возникает потом до менопаузы каждый месяц. Ну, что сделаешь? Поэтому очень опасно им там доверять волшебный чемоданчик с ядерной кнопкой и прочее, прочее. Мало ли что на фоне гормонального стресса, доставшегося нам от далеких обезьян, достанется. Как бы неприятностей не произошло. Да, вы в эфире, я прошу вас.
Алло, Сергей Вячеславович, добрый день. А хотел бы что уточнить. Вот очень нравятся ваши книги, но не все их могут читать из-за плохого зрения. В MP3 формат вы не планируете переводить их? Я бы мог этим заняться.
Я понял ваш вопрос. Нет, не планируем, потому что, к сожалению, издание книг – это не самоудовлетворение такое оригинальное, а это серьезный бизнес. И, к сожалению, он и жизнь и издателей, и в том числе и авторов, она, в общем, от этого зависит. В интернет однажды была помещена моя книжка одна, она называлась «Догор искусства фотографии». После ее помещения в интернет не было продано ни одного экземпляра, поэтому такие предложения мы больше с издателем моим не рассматриваем. Прошу вас сказать.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Задавайте вопрос, будьте добры.
Скажите, пожалуйста, каким способом можно запоминать лучше текстовую информацию, чтобы качественнее и надолго?
Все понял. Понял. Значит, как запоминать информацию качественно и хорошо, каким способом? Я повторяю специально вопрос, чтобы Те, кто не слышал, поняли. Речь идет об очень важных вещах. Существует старинный способ, который был еще во времена Древнего Рима разработан. Когда вот ты представляешь себе некий ландшафт, тебе очень хорошо знакомый, дорогу там от дома там, к бане или еще что-то в таком духе. И по дороге ассоциируешь каждое событие с конкретным местом. Так запоминаются слова. Но вы имейте в виду, что есть и особенности. Некоторых людей вот это вот самое память на слова, это определенная область есть в мозге, это поле не может, это подполе может быть не очень развито. Оно просто индивидуально изменчиво, там может различаться почти в 10 раз. И если у вас огромные трудности, которые вы пытаетесь преодолеть, они не преодолеваются, то вполне может быть, что это структурная особенность. Попробуйте как-то сменить круг интересов или занятий, чтобы не насиловать свой мозг. Это может очень дорого вам обойтись, потому что вечное рассогласование и неудачи, они порождают такой протест мозга. Ну, а теперь мы заканчиваем вопросы и переходим к нашей следующей
так
рубрике.
Звучит панамская утка.
Значит, в этой рубрике, как вы знаете, мы рассматриваем различные научные достижения, которые делаются во всем мире, на котором ученые зарабатывают деньги, иногда славу, иногда позор. Ну, сегодня у нас непосредственно с темой нашего сегодняшнего рассказа есть кое-какие достижения. Ну, например, это было бы не так смешно, как печально, но ученые из университета Дьюка в США нашли, что мозг, оказывается, усыхает от религии. Они исследовали 268 человек в возрасте 58-84 года и показали, что уже упоминавшийся в нашей сегодняшней передаче гиппокамп у верующих, независимо от конфессии, от конкретного религии, непрерывно усыхает. То есть гиппокамп становится меньше. Это, конечно, безусловно, прекрасная панамская утка. Значит, дело в том, что если посмотреть работы, даже опубликованные в книжке «Изменчивости гениальности» или оригинальные работы Зворыкина, которому уже скоро стукнет 40 лет, значит, гиппокамп у человека изменчив примерно в 3-3,5 раза. Разные его структуры, такие как там корный аммоний, субикулем и остальное, они очень вариабельны. Поэтому 20-процентное изменение, найденное Дэвидом Хейвордом, оно, конечно, является просто анекдотом. Поздравляю ребят, они смогли отчитаться и заработать деньги. У нас есть еще одна новость, тоже блестящая, которая связана уже с отечественной наукой, потому что меня упрекают за то, что ну как же так, а что ж у нас в стране ничего не происходит. Нет, происходит. Наука тихо загибается, поскольку, как известно, финансирование на оборудование и расходные материалы уже четвертый год отсутствует. Поэтому, вот, значит, делая последние вздохи, наша наука все-таки делает исследования, которые, причем, публикуются в серьезных журналах, высокорейтинговых. Ну, например, Brain Research. Действительно, там опубликованы плоды творческой деятельности ученых из Московского физико-технического института, из Института теоретической экспериментальной биофизики РАН. Что же они сделали? Оказывается, они провели эксперименты и показали, что эндоканнабиоиды могут отлично влиять на экспериментальную эпилепсию животных. То есть утешать немножко так. Это, конечно, достижение, поскольку в XIX веке, в общем, это было известно. Но тогда каннабиоиды использовали просто, так сказать, по наитию. Но теперь это показано в экспериментах. То есть оказывается, что если использовать каннабиоиды, то при их присутствии исчезает высокочастотный патологический ритм в гиппокампе, опять горячо любимом. И, ну, конечно, это сделано не у человека, а на морских свинках. Но я могу поздравить этих прекрасных исследователей, которые идут по правильному пути. Конечно, новость 19 века, оформленная в виде научного достижения, она не очень смотрится как новость. Но зато есть возможность получить грант не от ФАНО, а от, например, какого-нибудь наркобарона, поскольку идея о том, что каннабиоиды так полезны при эпилепсии, безусловно, прекрасный результат. И я думаю, что здесь открываются большие возможности для получения специализированных грантов. Есть еще одна новость, которой мы не можем не остановиться, потому что она связана с очень интересным достижением. Теперь это уже институт Макса Планка в Германии. Оказывается, понимание друг друга в наше время, это было открыто учеными недавно, новейшее достижение, связано с тем, что у детей в 4 года формируют связи между лобной и височной областью. Дугообразные. И оказывается, в этих-то связках все и дело. Пока они не возникли, понимание друг друга не возникает. Вот такой анекдот, значит, который связан с тем, что у многих приматов этот пучок очень плохо выражен, но они друг друга как-то понимают. И даже мерзавцы размножаются. Я поздравляю сотрудников Института человеческого мозга и сознания, центра Макса Планка, которые сделали прекрасную работу, которая, по-видимому, нужна для того, чтобы отчитаться по гранту, по которому опять сказать было нечего. Ну и последняя сегодня блестящая новость, которую мы завершим новостной такой блок и еще примем пару звонков, значит, связан с другим достижением. Теперь уже совсем другое. Нью-Йоркский университет. Ну, это, конечно, центр науки всем известный. Которые показали, что мозг приматов вырос на фруктах и больше ни на чем. Оказывается, сравнивали, значит, о чем построено доказательство, то, что обезьяны, которые ели фрукты, вроде лучше соображают, и, по идее, их мозг в присутствии сахара должен лучше работать. И, ну, все было хорошо в этом утверждении, кроме одного. С чем сравнивали они? Если вы думаете, что они сравнивали мозг обезьян, которые любят сладкое, с мозгом тех, кто любит мясо из обезьян, обезьяны известны, охотятся даже друг на друга, на обезьян других видов. Не так нет. Эти хитрые ребята, Джеймс Хай, сравнивали фрукты с листьями и доказали, что фрукты лучше листьев. Я поздравляю этих ребят, потому что большего анекдота себе придумать было невозможно. Но, наверное, тоже отчитались. Хотя, должен сказать, что среди рептилий есть существа, которые едят настолько сладкие фрукты, что уровень сахара в них доходит до 60%. Но роста мозга не отмечается. Эректоиды так и не заполонили планету Земля. Так что их тоже поздравляю. А теперь примем пару звонков. Будьте добры, вы в эфире, я вас слушаю внимательно.
Здравствуйте. Несколько лет назад вы прогнозировали, что появится томограф с разрешенной, значит, там, ну, что сейчас, какой ваш прогноз на сегодняшний день?
Да, спасибо. Хорошо, я понял вопрос. Значит, томограф очень нужен такой, речь идет, напомню, слушателям о томографе, с разрешением 1 воксель, это значит, что 1 миллиметр по всем измерениям, по трем. Такой томограф позволит при жизни определять человеческие способности, то есть особенности конструкции мозга, которые ни изменить, ни перевоспитать невозможно. Да, такая идея, я высказывался даже не несколько лет, а это почти 7 лет назад, высказывался на эту тему, что должно быть. Но я предупреждал еще в те времена, что страх по объективизации этого явления так велик, что маловероятно, что кто-то на это решится. Да, я предпринял много разных попыток, но это все попытки неудачные, потому что сама идея того, что вдруг возникнет прибор, который объективно позволит судить о человеческих способностях, естественно, для людей, которые распоряжаются ресурсами, деньгами, властью обладают, это смертельный приговор. Ну, во-первых, а вдруг кто-то заподозрит их самих в том, что не совсем как бы все в порядке. А что будет с их детьми, которые по наследству получат министерские кресла, там парламент, сенат и прочее? Как это? Конечно, это огромная опасность. Естественно, что социальное противодействие чудовищное. И, естественно, особого желания поддерживать это нет. Есть надежда только на бизнесменов, которые, может быть, сообразят, что, отобрав гениев, они смогут подчинить себе мир или собрать все деньги, горячо любимые, в одну кучу. Вот это и останавливает до сих пор этот процесс. Да, прошу задавать вопрос. Вы в эфире.
Добрый день, Сергей Вячеславович. Себя с большим интересом слушаю.
Алло. Да, я вас слушаю. Вопрос, будьте добры, задавайте.
Да, вопрос. Я начал заниматься социальными танцами, там, сайт с обучатом. Это отсюда пара вопросов. Вот как происходит обучение новым движениям, когда танцы, там, музыка,
да, сложная, понял. Ритм? Да.
И мышечная память, где она живет еще.
Какая память, извините?
Мышечная.
Мышечная, да, понял, да.
Да.
Все, вопрос ваш понятен. Значит, здесь опять нужно учесть индивидуальную изменчивость. Ваш мозг должен быть готов, то есть в мозге должны быть области, которые отвечают за двигательно-моторную координацию. Ну, это, во-первых, корковые, если это сложные танцы. Во-вторых, подкорковые, то есть базальные стриальные стриарные структуры, которые бы позволяли вам точно двигаться. То есть это нужно, чтобы было большим размером. Я не говорю про мозжечок, который гигантского размера. Если его развернуть, как так, странички, гармошки, то он окажется выше человеческого роста. Вот его кора должна участвовать в этом во всем. Если какие-то есть проблемы, структурные, морфологические недостатки, ну, что-то не такого размера большого, вы будете испытывать огромные трудности, и все старания пойдут зазря. То есть должна быть некоторая предрасположенность, особенно к танцевальному искусству. Но вообще человеческий мозг почти на треть состоит из систем управления движением. То есть проприоцепторы, управление мышцами, сухожилиями и все остальное. И огромные участки коры заняты именно этим. То есть более-менее прилично танцевать сможет любой человек. Но проявлять выдающиеся способности, как на бальных танцах, конечно, могут только единицы. Если уж совсем ничего не получается, придется к этим смириться, но займитесь чем-то другим. Хотя мышечное воздействие из-за того, что мышечных управляющих мускулатуры центров в мозге много, дает максимальное удовольствие. К сожалению, здесь ничего не сделаешь. Такой вот парадокс не всегда приятный. Да, прошу вас, вы в эфире. Так, не получилось. Так, попробуем еще раз ответить. Так, ну, поскольку у нас пока звонки не проходят, давайте посмотрим, что у нас в Твиттере или других интернет-источниках. Сергей Вячеславович, вы говорили, что после долгой интеллектуальной нагрузки требуется долгое восстановление. Какие есть способы эффективного восстановления? Нужно ли для этого повышать метаболизм? Ни в коем случае. Вы чего? Вы и так уже интеллектуально нагружались, и так мозг работал в интенсивном режиме. Значит, после интеллектуальной нагрузки вход рубль, выход 3. Вы в 3 раза должны дольше беречь свой мозг. Но если вам так не имется, а вы после интеллектуальной нагрузки, пойдите там, приготовьте на кухне что-нибудь любимой жене или любовнице. Пойдите, уберитесь в доме, поползайте с тряпкой. Полезное дело, все начнут вас уважать. Это не способ доказательства собственной ценности в семье. Это способ разгрузить мозг, перейти от интеллектуальной нагрузки к мышечной. То есть, иначе говоря, постарайтесь не использовать мозг примерно в 3 раза дольше, чем вы пользовались им до этого при интенсивной работе. Иначе он не восстанавливается. Очень медленный процесс, связанный с особенностями метаболизма. Ну, еще один звоночек, будьте добры. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте еще раз, Сергей Вячеславович, сегодня звонил. Хотел еще уточнить такой вопрос. Я художник по профессии и по образованию, но всегда хотелось заниматься музыкой и параллельно занимался музыкой. А сейчас уже как бы не могу определиться, скажем так, с...
А сколько вам лет?
33.
Да, но для музыканта это нормально.
Ну вот, соответственно, сейчас очень сильно мучаюсь в этом отношении.
Виртуоза из вас, конечно, не получится, но раз, значит, я понял ваш вопрос, виртуоза из вас не получится, но раз после 30 лет уже часть нервных клеток уже погибает, и раз с развитием, так сказать, процессов инволюции мозга у вас возникло желание, которое, как я понимаю, нарастает, нужно это желание попробовать удовлетворить, а то как бы дальше, там, к 45, когда уже точно разрулить ничего будет невозможно, вы не сможете без этого жить и так и останетесь неудовлетворенным дилетантом. Не хочу ничего советовать, но надо подумать, может быть, сменить род деятельности и попробовать себя на музыкальном поприще. На этом, уважаемые слушатели, я завершаю передачу. И в следующий раз мы продолжим тему, значит, двойственность сознания, но уже в приложении к социальным, этическим, этническим и религиозным проблемам. Благодарю за внимание.